Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен христианскому просвещению. И у нас в гостях греко-католический священник отец Сергей Голованов из Саранска с длинным жизненным путем, но в Саранске путь начался, и в Саранске сейчас и продолжается. Заштатный священник, скажу на всякий случай. И Иван Владимирович Лупандин, философ, католик, теолог, физик по образованию и чтец лекций в Бауманском институте, если не ошибаюсь.
Нет, физико-техническом.
А как, есть институт. Какая-то разница?
Ну, есть, небольшая.
Вот вы должны меня просветить. А перед программой Иван Владимирович упоминал, что он сейчас занимается каким-то очень странным, с моей точки зрения, просвещением. Я первый раз даже о таком грешном деле услыхал. Вот, что вы просвещаете католическую монахиню из ордена сестер Терезы к принятию российского гражданства.
Нет, не гражданство, а вид на жительство.
Ну, это же в перспективе... И гражданство
ну,
будет, я
надеюсь. Да, я не знаю, просто ее планов. Но надо сдавать экзамен по истории России.
Послушайте, а можно ли тогда сказать, что христианское просвещение – это нечто вроде подготовки человека к Царству Христову?
Может быть, да.
Вы понимаете, потому что прежде чем говорить о том, возможно ли христианское просвещение, нужно ли и так далее, я бы хотел вас допросить о том, какова цель христианского просвещения. Вообще христианское просвещение – против чего, я надеюсь, никто не возражает, существует. Но протестант, наверное, возразит, потому что в Библии нет слова «просвещение».
Но есть слово «свет».
Но это же, пардон, разные вещи.
Но все равно. Христос сказал: «Я свет, пришедший в этот мир. Ходите в свете, пока есть свет». Там несколько раз, особенно в Евангелии от
Иоанна. Я не вижу в этой фразе никакого призыва просвещать.
Ну, просвещать – это значит нести свет.
Я помню в Евангелии слова насчет того, что да просветится свет ваш перед людьми.
Да.
И тоже но и в этом мне... А главное, я не вижу слово христианское. Потому что Господь Иисус Христос никого не призывал, кажется, быть христианином.
Может быть, отец Сергий скажет.
Вы чувствуете себя христианином?
Да.
Да?
Собственно, христианское просвещение... укорено в Ветхом Завете. Первый псалом начинается с чего? Что блажен муж, то есть блажен человек, который изучает закон Божий, а не сидит в компании развратителей. Блажен человек, который не сидит там в компании, пьющую водку, или на партсобрании, профсоюзном собрании, митинге, а тот, который сидит и изучает Слово Божие. Почему? Потому что Слово Божие – это светильник ноге моей, говорится в другом псалме. То есть мы идем по жизненному пути, и Слово Божие как фонарик, который освещает нам...
У вас нет другого перевода? Потому что светильник ноге моей...
Ну, чтобы нога не приткнулась о камень.
Если я напрягусь, я пойму. Но, в принципе, кажется, что как браслет у заключенных электронный. Вот привязали фонарик к ноге. Как-то это по-русски надо по-другому. К вопросу о просвещении.
Как по-другому? Но вот в моей жизни так, что у меня есть налобный фонарик. Каждый вечер я возвращаюсь домой, я живу на горе и прохожу там через рощу, через овраг, там через свалку. И уже время позднее, я одеваю фонарик. И он мне помогает, во-первых, что не оцарапаться лицом о кустарник, значит, правильно пойти по трубе и так далее. Это мне как бы готовит к тому, что я, кроме всего прочего, я инструктор по туризму, и летом вот я таким образом готовлюсь к походу. И для меня вот этот фонарик, который на лбу, это образ Слова Божьего. То есть та же свеча, тот же свет. То есть это нужно, чтобы мне пройти через жизненный путь, найти дорогу и не пораниться. Вот.
Ничего более антихристианского я давно не слыхал. Потому что первый псалом, ну вот заключительные его стихи, которые вы, собственно, цитируете, что... Блажен муж же поучится в законе Господнем день и ночь, и будет, значит, вот он как дерево, которое при источнике, вода, Слово Божие омывает его корни, питает его соками. По-моему, это самое такое вот доминирующее религиозное, как бы христианское вероисповедание в современной России, и не только в ней. Первый тезис, и начинается символ веры этого антихристианства со слов. «Верую, что нельзя ходить в церковь, потому что есть Бог». Значит, буду сидеть дома и читать Библию, но упаси Бог заговорить с кем-нибудь о Библии, переступить порог храма, собрать там кружок какой-то, потому что это будет профанация, опошление. Это я разменяю вечность на какие-то копейки сиюминутности. Значит, просвещение – это вот мне действительно фонарик на лоб, вот, но упаси Бог, чтобы в одиночку.
Ну, вы парадоксально мыслите.
Это я реферирую то, что я много раз слышал, и то, что вы при желании, если вот ходить по закоулкам, куда я хожу, вы без труда прочтете. И, кстати, 90% людей, которые так говорят, были, ну, не активными, но регулярными, как сейчас говорят, членами какой-то большой церковной организации. Ну, прежде всего, Московской патриархии.
А потом шли в такой вот как бы затвор?
А это вы мне скажите, это затвор, карцер, келья или что?
Я бы назвал это такая пустыня. В Новом Завете мы тоже встречаем, что Иисус Христос уходил в пустыню, но потом возвращался. Ну, я считаю, что в жизни каждого человека, в жизни каждого христианина бывает момент, когда он уходит в пустыню. У меня, например, это продолжалось приблизительно 5 лет. То есть у меня было чувство, что я нахожусь в пустыне, что я совершенно один. И...
Вы побили рекорд Спасителя на 4 года и 11 месяцев.
Все случилось совершенно помимо моей воли. То есть я ничего не мог сделать. Я в течение 5 лет я не мог понять, как я оказался в таком положении.
Вам это нравилось?
Нет.
Так ведь многим-то людям, тех, которых я вот сейчас цитирую, про то, что либо церковь, либо Бог, им нравится быть одним. И они в таком положении иногда десятилетиями. Я думаю, что у католиков тоже полным-полно больше,
наверное, чем... Наверное, есть и трописты.
Иван Владимирович, вот вы сразу какой-то позитивный пример. А я не имею в виду монахов. Поймите меня правильно. Я имею в виду среднего итальянца, я даже мог бы назвать несколько имен вот здесь.
Именно зачем? Итальянца?
Да,
мне потому что... Мне себе представить итальянца в пустыне. А где же кофе?
Пеликан принесет. Вот. Нет, ну если уж Италия – это сердце католического мира,
да.
Вот, и все такие вот набожные-перенабожные, но скольких я знаю итальянцев, которые в юности были истовыми католиками и каждый день ходили на мессу, в студенческие годы ходили в Комьоне Либерационе, движение отца Луиджи Дуссана, вот, а потом как будто бы аллергия.
Разочаровались вот. Как бы?
Нет, они христиане, они католики, но через порог храма нет. И вот,
да,
вот
это
и это ведь такой... в Европе, мне кажется, сейчас очень распространено, и среди протестантов тоже.
Да, есть такой момент, у моих родителей был знакомый врач-психиатр из Италии, который мне сказал, что он ходит только 2 раза в год в храм, на Рождество и на Пасху.
Но это в 2 раза больше, чем в среднем люди такого типа. Вот, они не ходят ни на Рождество, ни на Пасху. Христос родился в тебе. И воскреснуть он должен в тебе. К вопросу о просвещении тогда. Значит, Господь, вот мой такой налобный фонарик, вот, но этот человек откажется быть инструктором, а вы инструктор. Собственно, тема выбрана еще и потому, что отец Сергий, для слушателей скажу, активный книгоиздатель. Вот, причем книгоиздатель успешный, хотя книги малотиражные,
да.
В основном по литургике, но... Они продаются.
Да, они продаются.
Причем, я бы сказал, в отличие от... Иван Владимирович, только не обличайте меня. В отличие от многих православных, протестантских, католических книг, отец Сергий издает в расчете на то, что читатель купит, а не то, что кто-то даст грант, и это дело можно, значит, распилить, издать, а остальное себе в качестве гонорара. Отец Сергий как потопаешь, так и полопаешь, так продается. Значит, есть спрос, но у кого? Ваши книги, они ведь узкоспециализированы.
Они узкоспециализированы и покупают профессиональные литургисты, либо любители литургики. Литургия – одна из самых узких областей вот, в области богословия. Но, тем не менее, существует такой принцип, что если в России есть 100 любителей карликовых кактусов, а мы издали книгу тиражом 50 экземпляров и продали, то мы издали бестселлер. То есть успешность книги зависит пропорционально количеству целевой аудитории. И поэтому работая в области литургии на очень узкой аудитории, это позволяет отработать какие-то важные приемы в книгоиздательстве. То есть это учит общаться с аудиторией, учит понимать, чего она хочет. И в конце концов вот эти навыки они помогут развернуться на любом другом направлении потом. То есть я сейчас, например, вот, пытаюсь развернуться в области художественной литературы, книги писателей, которые пишут в стиле христианской фэнтези. То есть пока это не успешно. Но вот литургика тоже, когда я занимался, вначале была неуспешно, то есть мне обращался я к 5 московским издателям, они говорят, что это все неокупаемо, это все гранты, ищите гранты, когда будет у вас грант, приходите с нами гранты, и мы вам поможем его освоить. И я подумал, когда у меня будет грант, зачем мне издатель, если деньги у меня уже есть? Зачем мне делиться с ними, если я могу взять все себе?
Но это просвещение.
Да, это просвещение.
Но разве литургист? Я для широкой публики сделаю примечание, потому что я уверен, что многие люди впервые услышат это
слово,
дикое, я бы сказал, слово.
Ну, греческое слово.
Ну да, однокоренное со словом литосфера.
Нет. Нет? По-моему, нет. Там лейто – это что-то другое. Я не могу.
Совместные работы.
Да-да-да, совместный труд, да. Да. Как бы совместное дело.
Литургист – человек, который изучает историю развития христианского богослужения. Да. В России я в шоке. Вы имеете в виду, что в России есть сотни литургистов?
В России приблизительно около сотни литургистов. Это люди, которые либо преподают, вот преподают около сотни, это преподают в православных семинариях, например, либо в различных светских учебных заведениях, но что-то в этом роде. Что, вот, во-первых, литургика в России, она имеет перспективу только потому, что здесь все у нас брожения умов в религиозной сфере происходили на почве литургики. То есть вспомните картину Байрона Морозова, где она показывает вот это. То есть это литургический жест. То есть в России сжигали людей не за толкование Библии, а за то, в какой момент происходит освящение даров на литургии. Поэтому важно, что, следовательно, так как библистика идет на Западе, в России пойдет литургика. Соответственно, что?
Это можно считать просвещением, как я понял? Но вы же просвещаете просвещенных,
да.
Литургисты. И этот человек, у которого все догматы веры отскакивают от зубов, просто он же и так все знает.
Нет, цель литургиста – научить практических пастырей, священнослужителей, то есть каким образом они могут помогать людям духовно, используя при этом богослужение. То есть что, чтобы люди смогли посещать богослужение и извлечь от него какую-либо пользу. Это одна из главных проблем в современном православии, потому что, как мне говорят сами священники, богослужение приняло такие большие формы, что священнослужители не в состоянии отчетливо произнести молитву, и они эти молитвы называют словом «барматалка».
Ну хорошо, не «барматуха».
Да, «барматалка»… И, соответственно, что вот, то есть эта проблема существует, то есть проблема понимания богослужения, и вот это должны проблему решать литургисты, находясь в общении с тем, кому это интересно, то есть с молящимися, с пастырями и так далее.
Так, означает ли это, что тогда вы воплощаете Восток и Запад? Просвещение через литургию, просвещение через теологию, через слово?
Да, может быть, даже через философию.
Через философию? Это католичество, а это православие.
Ну, почему? Мне кажется, посвящение через философию – это общечеловеческое. Это еще до всякого католичества, это Сократ, например.
Сократ, не спорю, но в России, насколько я понимаю, вот то, что, чем занимается отец Сергий, востребовано значительно больше.
Согласен.
Кто издает в России книги, там, скажем, монографии о Несмелове, о Бердяеве? Традиция русской православной философии и мысли, она абсолютно обрезана под корень. Вот книжки стоят, их покупают светские люди. Но к христианскому просвещению это отношение не имеет, а к богослужению имеет.
Вот я еще добавлю такой момент, что изначально православное наследие – это греческое наследие, перейдет на славянский язык. Славянские переписчики никогда не переводили и не переписывали философских трудов греков. Только богослужебные. То есть богослужебные, либо имеющие к этому отношение. Там отечники, то есть это то, что читается за богослужением. Это такое важнейшее момент. То есть до уровня греческой философии славянские переписчики не дошли.
С другой стороны, 90% населения и в средние века, да в общем… В каком-то смысле, сейчас составляли люди, которые, в принципе, тот уровень, на котором вы сейчас говорите, философия, литургика, это не их уровень. И какой-нибудь швейцарский крестьянин точно так же, вот он в церковь в воскресенье зашел, и все. Как русский крестьянин в церковь в воскресенье зашел, и все. Один Платона не слыхал, второй Платона не
это
слыхал.
Это вы имеете в виду до реформации?
А сейчас как?
Ну, реформация же и появилась как реакция вот на такое вот, как бы, ненормальное положение вещей. Лютер же призывал читать Библию, поэтому перевел, собственно, ее на немецкий язык. Хотя были и до Лютера переводы, но он именно как-то все это поставил, ну, так сказать, вот на широкую ногу.
Я добавлю здесь такое, что для того, чтобы об этом говорить, нужно первое, что сделать, прочитать 95 тезисов Лютера. То есть лютеранская церковь издала огромное количество трудов Лютера на русском, в переводе на русский языке. Она не перевела только главный фундаментальный произведение 95 тезисов. В 95 тезисов Лютер выступает как член католической номенклатуры, как провинциал ордена августинцев, и он боролся как бы за мелкую перестройку римского римско-католической церкви, а не за какое-то радикальное это самое. То есть главный момент, что касался не литургики, а просто практики продажи индульгенции, то есть чисто практики того, что творилось за тогдашним церковным ящиком.
Я побуду адвокатом дьявола, то есть секулярной цивилизации, марксизма и капитализма, потому что они потому ли началась реформация, это был внешний для церкви импульс. И само понятие просвещения, просветительства, понятности были связаны не с внутренним развитием христианской церкви, а были связаны с индустриализацией, появлением пролетариата, станков, которые нуждаются в грамотных людях, предприятий и вообще промышленной структуры, которые нуждаются в менеджерах. То есть это качественный рывок, и его эхом являются наши христианские попытки и в своей духовной сфере тоже быть грамотными. Но не было бы капитализма, не было бы идей просвещения.
Но
значит,
есть такой
мы
тезис,
всего лишь
да.
вши.
Есть такой тезис, это он озвучен был Максом Вебером в его книге «Протестантская этика и дух капитализма». Действительно, но до этого и Маркс говорил о том, что, в общем, буржуазии была нужна дешевая церковь. Ну, это так я цитирую не дословно, но примерно передаю смысл. То есть, вроде бы экономика привела к церковной реформе, к изменению церковного сознания. Но для этого мы должны уже взять в качестве тезиса, что экономика движет миром. А это сам по себе тезис спорный.
Нет, давайте не доводить до абсурда. Вот в данной локальной сфере, вот грамотный в офисе, грамотный в церкви, человек же один, и поэтому он хочет просвещения. А я еще раз повторяю свой первый вопрос. А в Евангелии-то нету просвещения.
Почему нет? Есть свет. Вот я говорю, свет.
Евангелие от Матфея говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына.
Научите, вот есть тоже, да.
Научите, в смысле проповедуйте, не в смысле обучайте, и акцентом на слове крестите. Вот, прежде всего, что и было сделано в средние века, и мы видим результат. Крещены, но не просвещены. Знаменитая фраза из дневника главного героя Романа Лескова «Соборяне». Что да. Крещена, но не просвещена.
Но еще, это как задача для нас. Вот как мне старец Таврион говорил, читай Евангелие-то, читай. То есть, в принципе, вот это как бы читать Евангелие, это как бы все-таки...
Это просвещение?
Ну, все-таки это просвещение, я считаю. Читать... Не в смысле читать, как бы вот, а понимать Евангелие.
Я согласен с вами.
Иван Владимирович, помимо прочего, причастен к изданию католической энциклопедии. Так вот...
Был причастен.
Были причастны.
Уже закончен этот проект.
Проект закончен, энциклопедия жива. Я к чему говорю? Формально католическая энциклопедия похожа на энциклопедию Дидро, Вольтера и Д'Аламбера.
Да, и носит то же имя.
Да. Нет, ну, первая энциклопедия в Европе, это все-таки 14 век, это Джон Палмер, это Англия, он довел до буквы К, но все-таки довел. Но, видите, сходство-то формальное, потому что энциклопедия просветителей, это был мощный интеллектуальный рывок, это было новое мировоззрение, это была, ну, действительно эпоха. А католическая энциклопедия, теперь, когда вы не очень имеете к ней отношения, уже смело скажу,
сказать правду,
католическая, православная, протестантская, скольких я их видел, они все берут шкуру Вольтера и набивают ее какой-то трухой и соломой. И там нету свежего воздуха, там нету просветительства, там есть антикварный какой-то магазин, вот просто расставить все по алфавитным полочкам. А вот этого энцикло, круга, нет.
Ну, почему? Круг есть у нас. У нас есть, ну, я говорю, был круг. Были художники, допустим, Рафаэль, или музыканты, там, Бах, или писатель, Мандельштам даже у нас есть.
Круг в слове энциклопедия?
Ну, в смысле, мы постарались не только, даже Венедикт Ерофеев, у нас была статья о Венедикте Ерофееве. То есть мы как бы максимально широко хотели подойти к этому вопросу.
Хотели.
Может, не получилось, но...
Потому что просвещение не в том, чтобы вот взять и свалку навести какой-то ордунг, порядок, а просвещение в том, что, может быть, та же самая свалка, свет другой. Просветители не переделывали мир, они его объясняли. А вот эта вот антикварная работа, и ведь обидно то, что на это много падких людей, которые идут к христианству за тем, чтобы вот расставить красивенько все, цель христианского просвещения тогда – вот прежде чем говорить о том, как, цель – это что? Регулярно ходящий в церковь христианин, который грамотный, знает основы своей веры, может их проповедовать. Короче говоря, вот это вот неперевариваемое мною, извините, существо ханжеское, агрессивная, замкнутая психика. И вот мы будем христиански просвещать для этого рода лукавого. Или вам такой тип нравится?
Нет, не в этом дело. Я сам был каком... Вот то, что вы говорите, я вспоминаю самого себя. Я просто проделал некоторую эволюцию. Но, может быть, лет 20 назад я тоже вот был таким, ну, вот как вы описываете.
Я по секрету скажу, я и себя описываю.
Да, но просто сама жизнь, вот, например, общение со студентами. Студенты не принимают такого типа преподавателя. Если я приду в таком, как бы, жанре, буду рассказывать, поучать их, понимаете, с кафедры, просто они слушать не будут. Или будут писать какие-нибудь про меня в интернете гадости. То есть сейчас ведь, сами понимаете, время, когда нужно дать людям что-то позитивное.
Иван Владимирович, я это понимаю. Понимает ли это Папа Римский? Или ну, Патриарх
старается,
Московский?
Кстати.
Папа, а почему кстати, тогда так старается. Проповедуют, что всем скучно?
Ну почему? Он вышел из машины, тут же люди стали его фотографировать на смартфоны. Нет, он как-то пытается говорить с людьми. Поехал на этот остров Лампедуза. Я не могу сказать, что папа делает все очень как-то вот
замшело. Нет, я не говорю, замшело. Что он делает что-то плохо, замшело. Но...
Папа Бенедикт, он просто был такой немножко человек-профессор на престоле. Он профессорские свои, как бы, у него были такие профессорские, как бы, привычки.
Кстати, как просветитель, я бы сказал, что как раз вот Папа Бенедикт заслуживает.
Мне нравился титула. Папа Бенедикт.
Книги о Христе прекрасны,
да,
только очень толстые.
Профессор настоящий. Но, конечно, ему было трудно там вот общаться с людьми, как Иоанн Павел II, например. Вот, ну... Я думаю, что это вообще не так просто быть так королевой Елизаветой в наши дни, понимаете? Ну, я так, в принципе, когда за твоим каждым шагом следят...
Мне кажется, быть мужем королевы Елизаветы.
Да, и за твоими, так сказать, родными следят. И как-то вот постоянно быть на виду, это очень трудно.
Почему?
А вот мать Тереза не любила, когда ее фотографируют, например. Я не знаю, я ее как-то отчасти понимаю, потому что она как бы, она чихнет, и мать Тереза чихнула. Вот она что-нибудь скажет, мать Тереза сказала, понимаете? То есть вот этот момент как бы постоянной ответственности. Даже спишь, и то
Иван Владимирович, а я на том вам скажу, боку спишь. А я вам скажу так, что одна из основных претензий адвокатов дьявола к матери Терезе была в том, что она как из благородных, конечно, целей, но в отношениях с прессой она была как принцесса Диана. Она все время жаловалась, но все время ставила себя совершенно сознательно в ситуации такие, чтобы быть в центре внимания прессы. И, в общем, это понятно, и это хороший способ собирать деньги на добрые дела, но тогда уж и не жалуйся, что тебя фотографируют.
Ну, я понимаю вот, то, что вы говорите, что действительно объективно она была как бы вот в глазах, может быть, людей светских, она была имидж, таким вот имиджмейкером, так сказать, или она себя пиарила, допустим. Но это понятие...
Это что, грех?
Но, нет, это понятие как бы мы... я думаю, что она, может быть, преследовала какие-то свои цели, допустим, помощь бедным. Ну, как доктор Гаас, может, тоже как бы, вот когда он пришел, то бухнулся в ноги митрополиту Филарету или Николаю Первому, может, тоже сказать, что это какая-то пиар-акция. А может быть, это сказать, порыв сердца, я не знаю. Ну, как у нас вот доктор Гаас даже вот считается вообще действительно гениальный как бы вот... Один из самых знаменитых людей России 19 века, так скажем.
Вы понимаете, покойный Федор Гаас не мог заниматься самопиаром ввиду отсутствия СМИ в тогдашней России.
Ну почему СМИ? Другие были СМИ. Люди говорили о нем.
Ну, очень
мало. Как мы о нем узнали вообще?
Мы о нем узнали за воспоминания очень узкого круга элиты. Вот это и вопрос про христианское просвещение, потому что Кирилл и Мефодий, например, в этом смысле ближе к доктору Гаазу, чем к матери Терезе. Это люди, которые оперировали в узком кругу из 10-12, много 20 человек. Вот тут князь, тут Каган, тут хан болгарский, угу. Вот, тут папа римский, какой-то король. И они вот между ними всю жизнь и проповедовали. И сверху вниз спускали христианское просвещение. Но проповедовали они вверху. Мать Тереза в этом смысле может быть ближе к временам и стилю Спасителя и к христианскому просвещению в обычном современном понимании, потому что она адресовалась вниз и использовала те средства, которые позволяют обращаться...
Ну, вот, я саму мать Терезу не видел, вниз. Отец Яков, но я вот как раз в пятницу был на богослужении у сестер матери Терезы. Они занимаются детьми даунами. Ну, там уже дети подросли, там. Вот, то есть, ну, это уже предел, как бы, вот, неразумия, да, вот, там стоял маленький такой, вот, ну, толстенький такой, ну, человек
но
совсем не
соображающий. Но вы не были на заседании Государственной Думы.
Подождите. Давно. И он, значит, даже не мог произнести ничего членораздельного, но когда он слышал какой-то гимн, он как бы немножко подвывал. Вот подвывал, так сказать, вот он, видимо, ловил какую-то интонацию и издавал какой-то звук. Вот вы понимаете, то есть это уже как бы предел, вот уже ниже интеллект как бы нет. Я даже не уверен, что он может, допустим, завязать шнурки. То есть они полностью обслуживают, то есть они дошли до самого низа, вы понимаете?
Вот они как, не опусти... как, нет, знаете, они не дошли, они такими родились.
Опустился, нет, я говорю, сестры, мать и Терез дошли до самого низа. Вот они занимаются людьми, которые даже не соображают. Вот. И вот в этом смысле действительно это не элита, это как бы анти-Кирилл Мефодий.
Вы понимаете, мне вспоминается фраза Бердяева, что христианство создано и для идиотов, и для даунов, но все-таки не только для них.
Я понимаю, но это просто определенная как бы, какая-то харизма, я не знаю.
Вы понимаете, вот есть знаменитое традиционное распределение всего чего угодно на свете, оно идет вот по такому горбу.
Да, и IQ тоже, да.
Да что вы говорите. Вот. Но у нас на Радио Свободу только вот эта
часть. Я понимаю, вас...
Только самые. Вот, совсем богатых людей, скажем, 100
мало.
Человек. Да. И совсем бедных людей тоже.
Тоже мало. Мало. Тоже 100.
Вот, если бы так. Вот, основной вот здесь, в горбу. Кирилл и Мефодий оперировали вот здесь. Угу. И в современном католичестве, и в современном православии, а может быть и протестантизме, но их сегодня как бы нету. Вот, я бы сказал, меня настораживает, что охотно идут в эту часть к богатым, охотно идут вот к даунам и так далее, к заключенным, к больным. А вот горби, профессорам литургики, они здесь, среди интеллектуально богатых. А вот горба страшно боятся. Кстати, может быть, это сильная сторона как раз протестантов, что они не боятся.
Они больше работают действительно с рабочими, это правда. Вот помните, у нас
сейчас не рабочие большинство в обществе.
Андрей. Ну хорошо, с обслуживающим персоналом.
Я не знаю. Офисный планктон.
Ну хорошо, но...
Клерки.
Ну, отец Георгий Кочетков, может, работает с офисным планктоном.
Да нет, и в православии сейчас, я думаю, тоже большинство это вот, ну, чиновники, люди информационного производства, менеджеры информации.
Ну,
и вот
наверное,
к этим...
Да.
И вот к этим нельзя идти просто с символами и гимнами, вот, они профессионально... Абсолютное большинство современных взрослых людей работают с информацией, и если им предложить просто символы, они же опытны в анализе информации. Они сплюнут и пойдут в другое место. В лучшем случае, в худшем, они в порядке хобби ударятся в христианство и будут здесь отдыхать от информации. И это будет ханжество и паразитизм на теле Христова.
Ну да, совершенно верно, потому что если, когда, например, меня интересовало, в чем заключался феномен сестер матери Терезы и самой основательницы ордена, я, во-первых, спросил пиарщиков в Омске. Вот, они мне сказали, что вот это типичный пример дешевого пиара, когда работают с инвалидами и так далее, потому что это очень как бы сильно как бы канает аудиторию. То есть люди испытывают чувство вины от этого и жертвуют деньги. Потому что с точки зрения пиарщиков, вот это такой типичный дешевый пиар. Когда ты там опускаешь, когда ты на камерах едешь на свалку, фотографируешься бомжами, потом эти фотографии отсылаешь в западные издания, потом одеваешься чисто, покупаешь билет и летишь в Ниццу отдыхать на духовные упражнения. Это случай абсолютно из реальной жизни. Когда меня интересовала такая мать Тереза, я спросил настоятельницу одной из немецких общин, работающих в России. То есть это одна из самых интеллектуальных общин, которых когда-либо встречал. Достаточно сказать, что их духовным наставником был отец Мартин Борман-младший. И вот эта настоятельница сказала, мать Тереза – это Гитлер в юбке. Да. Я сказал, спасибо, мне все понятно. Она говорит, это Гитлер в юбке. Все, что вы видите, это пиар. В реальности, в своей общине, это Гитлер в юбке. Это женщина, которая очень хорошо знает, чего она хочет. И для меня этого хватило.
Я себе представил спасителя на свалке, потому что все-таки он исцелял и призывал отказаться от богатства иногда. Но он не очень пиарился с больными и с нищими.
Ну почему? Исцелил слепорожденного.
Но он исцелил. исцелил, а не собирал деньги на лечение. И когда его обвиняли в том, что он ест и пьет с грешниками, это были обвинения-то... Почему было?
И все-таки было обвинение.
Потому что богатые грешники-то с мытарями, это же налоговики.
Нет, и все-таки было обвинение Иисуса Христа в дешевом пиаре. Были такие обвинения.
С дорогими людьми.
Были такие обвинения, были.
Но вообще, но газеты до нас не дошли.
Ну, газеты не дошли, вот, но все-таки вот это обвинение было. Я даже Гальбах где-то, я забыл цитату, он говорит, ну зачем он вот с рыбаками связался? Взял бы у культурных людей, так сказать.
Ну, это проблема покойного барона, потому что для барона, конечно, для барона рыбаки это что-то такое. Но для еврея эпохи Спасителя рыбаки из Капернаума, ну, это как сейчас председатель кибуца. Это, извините меня, люди...
То есть это вот тот средний слой, который...
Это средний слой.
Который вот под колоколом.
Они шли к Иоанну Предтече, потому что они знали пророки, они знали писания, предсказания, они этим глубоко интересовались. То есть это совершенно не случайные люди.
Кроме того, каждый еврей был грамотный, да? Сдавал же экзамен.
Но эти рыбаки точно, потому что они работали артелью, и отчеты, просто сохранились же документы, найденные при раскопках, вот все эти платежи римским таможенникам, откупщикам за первый и второй века, это
грамотные
люди.
Ну и Матфей, конечно, тоже был грамотный.
А он собирал с этих самых рыбаков. Да, на самом деле, видеть вместе апостола Петра и Матвея среди учеников, это пример как раз такого просвещения, которое сводит вместе ограбленного и грабителя, потому что один платил налоги, а второй собирал налоги. И вдруг они во Христе встретились. Вот христианское просвещение, мне кажется, если есть позитивный какой-то идеал, это соединить несоединимых помимо Христа людей. То есть, чтобы и надзиратель, и заключенный...
Пришли на службу.
Да. А сейчас-то ведь как? Заключенный ходит, чтобы заработать очки перед надзирателем. Вот. Или просто потому, что скучно, а тут хоть какое-то общество.
Нет, ну так всегда нельзя говорить, что вот мы собираем очки. А то можно сказать, что я пришел на Радио Свободу собирать очки. Понимаете?
Но ну, все-таки... Лет 10 назад, Иван Владимирович, это может быть...
Нет, ну просто я хочу сказать, что это всегда... Мы не знаем истинных намерений тоже матери Терезы или того же там надзирателя, или, я не знаю, или священника. Может быть, люди иногда действуют в доброй вере, но кажется, что они поступают как-то очень хитро, как-то вот они очень как-то вот что-то такое замыслили.
Оставим мать Терезу, возьмем Кирилла и Мефодия, они устоят. Ведь они совершенно по доброй и чистой воле, и в их горизонте не было альтернатив. Они вели проповедь единственным, в общем-то, возможным в их условиях образом. Вот, рискуя жизнью, кстати, и, в общем-то, нарвавшись на неприятности, правда, от своих, от немцев, но все-таки...
Ну как от своих? Почему? Немцы были для них чужие, они же византийцы.
Но те христиане, эти христиане.
Ну нет, все-таки племенные различия всегда были. Мне кажется,
я вот чувствую, это... не только в Омске немцы воспринимались нехорошо.
Просто дело в том, что славяне и немцы всегда враждовали. В общем, это традиционно была какая-то вот... Почему славяне называют славянами? Вы знаете, склавен по-немецки значит...
Это немецкий юмор такой.
Да,
Иван Владимирович. Да, да, с точки зрения славян, немцы не мы вообще.
Да, вот. А мы словесные твари, потому что...
Значит,
мы...
все-таки какая-то напряженность была между немцами и славянами.
Очень хорошо.
А они как раз встряли вот в эту очень напряженную вот, как
тогда,
бы,
Иван Владимирович,
ситуацию.
Отец Сергий, можно ли сказать, что цель христианского просвещения – создать человека, для которого нету ни немцев, ни славян, ни греков, ни евреев, ни русских, ни украинцев.
Записано же у апостола Павла.
А я прикину схоластом.
Ни эллина, ни иудея,
да,
ни скифа, ни варвара.
Да, и злобно скажу, у апостола Павла не написано, что цель христианского просвещения такая-то. У него написано, во Христе нет ни грека, ни еврея. Но не сказано, что это достигается просвещением. Апостола Павла никто не просвещал, кроме духа, может быть.
Нет, свет ему, именно свет он увидел, даже ослеп.
То есть христианское просвещение, оно тогда действительно, когда от него слепнут.
Ну, в какой-то момент человек слепнет. Просто потому что он привык, уже аккомодировался к темноте. Это еще Платон, миф о пещере. Когда человек аккомодировался к пещере, потом вдруг вышел на настоящий свет. И сначала первое ощущение, что он ничего вообще не видит.
Давайте тогда разделим. Свет, который несет Дух Божий, свет невидимый и внутренний, который, собственно, превращает камень верующего, Вот. И христианское просвещение. Это ведь разные вещи. Ну, вы христианский просветитель, но вы же не Дух Божий, отец Сергий.
Да, да, верно, я не Дух Божий.
Прошу прощения. У нас у всех плоть. Да.
Да дело не в том, что плоть.
На чем мы не смогли бы сниматься здесь.
Но если вы же это делаете, то вы же, видимо, исходите из того, что вы делаете то, что не может сделать Дух Божий. По отношению ли к литургистам, к детям или к жене, к... Для кого вы, миссионер? К студентам?
Да, да, да. Да. То есть здесь смысл такой, что сейчас у Христа нет других рук, кроме наших. То есть Христос воскрес, вознесся, и теперь...
Я бы сказал, языков.
Да.
Ну, если языков,
вы обращаетесь к глухим, то, конечно,
рук. Но рук перенос,
да, 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 рук языков, да, что вот мы можем делать добрые дела, и тогда люди увидят наши добрые дела и прославят Отца Небесного.
И это называется христианское просвещение.
Да.
Вот говорил я, что в Евангелии нету по просвещению, потому что увидят добрые дела и прославят, это, во-первых, уже у верующих.
И любовь, это... любовь еще должны увидеть. Которые мы имеем между собой.
Чудно.
И тогда тоже прославят.
Во-первых, нужен очень большой микроскоп, чтобы увидеть любовь, которую мы имеем. Мы
постараемся изобразить хотя бы.
И кем она подкована, и как. Я еще раз повторяю, это никак не приложимо к христианскому просвещению в том смысле, в котором это выражение сегодня употребляется. Христианское просвещение, вот вы читаете лекцию о Христе, вы выступаете на радио о Христе, вы читали, вели семинар по Евангелию.
Да.
Это христианское просвещение. Да. Его цель какая?
Ну, цель была ознакомиться с проповедью Иисуса Христа. Что он говорил? То есть, что он говорил, и как потом... И...
Да, да. Не верю. Или вы сами не отрефлектировали. Потому что если меня, мой друг, познакомит с какой-нибудь блондинкой а-ля Клаудия Шифер, вот, то его цель не познакомить меня с блондинкой.
А какая?
Какая же цель?
Это надо у знакомого спросить. И пусть эта жена моя у него спрашивает, с какой целью меня знакомит с такими блондинками. У меня друзья верные, они меня с блондинками не знакомят. Ну что вы, вы же не про Веды им читали, вы про Евангелие
да,
читали.
Да, про Евангелие. Не, ну, во-первых, я уверовал во Христа, и мне хотелось поделиться, то есть этим поделиться, потому что, как мне казалось, вот, Христос, то есть христианство ответило на те вопросы, которые тогда были у меня.
То есть это все-таки было просвещение?
Да.
Вы просветились?
Но я думал, что если у меня вот были такие вопросы, возможно, они есть также у других, возможно, им это тоже поможет.
Это первое вы сказали, а второе?
Ну, я говорю, что...
Почему вы перестали это делать?
Ну, я не увидел результатов. То есть я рассчитывал, что я как-то увижу результаты, что люди будут меняться, что, люди, что люди станут моими сторонниками, что они станут моей группой поддержки, но я видел, что это не происходит. То есть я как и был, так остался для них непонятным. То есть это не принесло мне никаких видимых преференций, ну, то есть вот того, чего ожидал. Не принесло мне славы там. Как бы, и вот мне это однажды надоело. То есть люди мне стали
раздражать. Это вы каетесь публично?
Нет, я просто рассказываю, как это было. Как это было. Но...
Ну, если человек рассказывает правду, как это было, да, как это называется было, да. Покаяние.
Почему? Нет, покаяние – это изменение ума, да. Метаноя. Да. Но, здесь нет изменения ума, здесь есть просто констатация факта.
Не, а я думаю, вот католики как все извратили.
Причем католики?
Потому что в состоянии греха я не вижу реальности. Грех – это то, что создает иллюзию, уводит меня в мираж. Если я вдруг увидел и описал все, как есть, то это покаяние, это изменение по ходу дела.
Тогда да.
Отец Сергий исповедовался в гордыне.
Исповедание тогда. Потому что для по-гречески два разных слова. Покаяние и исповедание.
Греки лукавы.
Вот исповедать действительно можно. Но можно исповедовать свои грехи, а можно исповедовать Христа.
Отец Сергий изменился? Он не хочет больше христианского просвещения?
Это все было давно, наверное.
Да, это все было очень давно.
Это не то, что сейчас вот прямо вот что-то происходит. Сейчас просто идет какая-то попытка анализа, действительно, что вот я со многим
точно.
Солидаризируюсь с тем, что говорит отец Сергий, потому что я тоже в каком смысле пережил похожее. То есть тоже сначала, когда вот хочется переубедить собственных родителей, например, жену, детей, внуков, то есть хочется вот студентов, и видишь, что натыкаешься на какую-то, ну... другую личность, которая по-другому думает. Говорит, не надо мне этого ничего. Слышали уже это все.
Да, это начинает жутко раздражать.
Да, то есть Сиди сам и ходи там в церковь, веру, там, читай свою Библию. Да, да. У нас, а к нам не приставай. Говорили, да. Вот если ты, допустим, там преподаешь философию, ну, рассказывай нам о Сократе, там, мы еще послушаем, может быть. Но не только не надо, как мне сказала одна девушка, что-то вы много про религию говорите, а меня это напрягает.
Ну, нужно ответить, вот придете ко мне на зачет, и там поговорим.
Да. Нет, я как-то... Это будет religious harassment. Я просто там ей рассказывал такая фреска из Рафаэля, Афинская школа, где философы изображены. Я говорю, ну она висит в Ватикане, а потом я говорю, ой, извините, Маша, я опять про Ватикан. Вы так не подумайте, что я опять сорвалось, да? Вот. Ну, то есть, ну, слово Ватикан само по себе не является вот таким, ну, можно его произносить, в общем, да? Но когда ты всеми вот это у тебя как бы вот выруливаешь Сократа на Ватикан, с Платона на Ватикан,
значит... Ну, они все там нарисованы, да. Что ж делать?
Нет, и вот это, когда это действительно студенты чувствуют, что им что-то, как это, они говорят, впаривают, тогда это вызывает противодействие, желание вот уйти из этой ситуации.
Цель вашей работы как преподавателя и цель христианина, они совпадают или нет? Вот студент, можно ли сказать, что хороший... Вот преподаватель, который клонирует студента под себя, репродуцирует «я матрица», он должен стать таким же.
Так.
Миссионер, который занимается самоклонированием, либо другой тип, который вы пока еще не описали.
Ну, тут трудно сказать, клонирование, хорошо. Допустим, я преподаю линейную алгебру. Что я, собственно, делаю? Я же не могу клонировать себя через какой-то отдаленный от меня, как говорит Маркс, отчужденный от меня предмет. Я же сам не линей, не матрица, а рассказываю о матрицах. Значит, я не могу, когда я говорю о философии, я еще как-то могу выразить свою личность. Но когда я говорю, допустим, о математике, о физике, как я могу клонировать себя? Непонятно. Только если, я не знаю, это сложный вопрос. Вот.
Как может быть, надо мной давлеет гуманитарная какая-то жизнь?
Вот если, конечно, рассказ, допустим, о литературе русской, может быть...
А когда вы рассказываете историю физики?
Историю физики уже легче.
Клонировать себя.
Легче, да. Когда историю легче.
Вообще гуманитарная... Да. Вы будете меня убеждать, что в математике и физике, в трудных науках, нет личностного начала?
Есть личностное, но все-таки труднее. Когда вы рассказываете школьникам, допустим, теорем Пифагора, как-то трудно вот передать себя именно. Я и Пифагор.
И не стоит даже пытаться.
Может быть и стоит, но как-то по-другому, как-то хитрее. Может.
А когда вы рассказываете о Христе, стоит пытаться передать себя как личность?
Вы знаете, вот когда английский преподаешь, можно немножко себя как личность передать через выбор текстов и примеров.
Это понятно. Я спросил, нужно ли?
Нужно ли? Мне кажется, не нужно, чтобы человек себя именно вот всех под себя как-то выстраивал.
Не получится.
Пусть человек сам проявит то, что в нем заложено. Не знаю.
Ну, не получится ли тогда без личного христианства, если мы будем... То есть вот одна крайность – это создавать, как выразились вы, отец Сергей, себе подпевку, вот, а вторая крайность – проповедовать сухое, безжизненное, безликое, усредненное христианство. Это будет просвещение или затемнение мозгов?
Ну, мне кажется, то есть вот, что я делаю, я считаю, что надо вот пытаться рассказать, в чем заключалось послание Иисуса людям, да, и быть готовым к тому, что человек отреагирует так, как он хочет. То есть, возможно, он после этого уйдет, вы его никогда не увидите. Возможно, вы увидите его через 20 лет. Но, в принципе, нужно... Вот я исхожу из того, что любой человек, он во всем равен мне. То есть я ничуть не лучше его, что вот у него может быть такой же опыт, как у меня. То есть, соответственно, что у каждого человека какой-то свой путь в жизни. То есть каждый человек друг для друга является посланцем Бога. То есть, вот, когда я ему говорю о проповеди Иисуса, вот, и в этот момент я являюсь для него таким посланцем Бога. Но одновременно и он тоже для меня является, потому что то, что он приходит и меня слушает, мне это всегда приятно. Потому что мне приятно, когда читают мои книги и говорят, что вот прочитали, что прочитали. Мне это очень приятно. То есть приятно, когда вот человек тебя слушает.
Это вы каетесь или это вы считаете нормально? Ну, я искренне спрашиваю.
Нет, но это считается, я считаю, нормально.
Но мы все мы все здесь втроем что-то написали, и вы тоже.
Я стесняюсь, я, если меня хвалят. Потому что я привык к той церковной традиции, прошу прощения, где это все считается самолюбованием и самодовольством.
Не знаю, но просто я объективно скажу, что отец Сергей хороший историк. Мне всегда приятно читать его книги. Почему? Потому что он всегда излагает все систематично, вот как оно было. Там, в истории русского католичества, например. Но как бы даже автора немножко не чувствуется, а чувствуется какая-то сама вот история. По-моему, это хорошо.
Да, это я забыл, слушайте. Напомнить еще об одной ипостаси отца Сергея Голованова. Только что все-таки вышла
историк,
его книга.
Да.
Да, о православно-католических отношениях в 20 веке и всех проблемах, которые с этим были связаны. Традиции Владимира Соловьева. А тогда можно я так чуть-чуть переформулирую вопрос? Вот Соловьев, 19 век. Это христианское просвещение в условиях государственного христианства. В России государственное православие, в Италии государственное католичество, в Германии...
Не, в Италии уже не было государственного
католичества. В 19 веке.
Нет, уже после Гарибальди уже не было.
Ну, формально нет, но неформально все равно была и остается католическая страна.
Нет, все-таки это была очень напряженная ситуация. А во Франции вообще...
Ну, конкордата не было.
Конкордата никакого не было. Да. Папа был узником Ватикана.
Ну, узником сам заперся.
Нет, если с моей точки зрения, католическая церковь может создать государственное католичество где угодно, на любой территории, под любым тираном. Да.
В России.
Да, нет, вопрос мой был чуть-чуть другом. Что сейчас ситуация очень изменилась. Не получается ли, что иногда меняется порядок изложения? То есть человек еще не знает Христа, а мы ему уже о тонкостях православно-католического диалога.
Да, это очень часто. Это очень часто, потому что большая часть вопросов, которые мне задавались, это не что именно говорил Иисус, а такой, как ты попал в католическую церковь.
Да, это правда. Вопрос очень интересный. Иваман такой был, не знаю, знаете, да?
Я попросил вообще. Все. Иваман один из величайших православных мыслителей.
Иваман, значит, как-то сказал, что в России его поразило, что католики-неофиты тут же начинают говорить о Фоме Аквинском, еще не прочитав Евангелие.
Да, хорошо,
вот такая была мысль.
Как отец Александр в ужасе был, что вот только-только человек пришел, только-только он его крестил, и через полгода тот уже создает православный университет. Это было в конце 60-х.
Ну вот видите.
Извините, а то, что произошло в России в 90-е годы, разве не то же самое, только в масштабе всей страны?
Может быть.
Да. Так это и есть ваше христианское просвещение?
Ну, подождите, но это, видимо, свойство человека, что он вот склонен вот таким операциям, таким ошибкам.
Ну, вот бывший премьер Черноморского хорошо сказал по этому поводу, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Ну и в христианстве тоже действует
принцип Черномырдина. Благодарить Бога за то, что Черномырдин про Христа не говорил ничего. Или огорчаться.
Потому что он выразил какую-то общую, видимо, максимум, которую можно применить к любой ситуации.
Я скажу,
и в христианстве тоже такие бывают
ситуации. Сказано очень остроумно. Но фраза обрела дикую, я бы сказал, сатанинскую, мне кажется, популярность, потому что это законченное кредо цинизма. Главная черта совкового сознания. Отрицание того, что есть творение, творец, жизнь. Вот есть только круг тьмы, и мы никогда из этой черной дыры не вернемся.
Но если это без юмора воспринимать.
Я сейчас рассуждал, как не очень великий, но инквизитор. Но если человек с юмором защищает свой цинизм, то в данном случае юмор исполняет функцию масла, которым он смазывает кочергу и насаживается
это
на нее.
Это правда, да. Это я помню... Действительно, у меня был разговор с Юрием Викторовичем Чайковским. Ну, не знаю, может быть, вы слышали, историк науки. И вот как-то я что-то говорю, это был 90-й год или 89-й, он был доверенным лицом штангиста Власова. И вот он так увлекся этим, что он вот его помогал выбирать в Верховный Совет. А я говорю, Юрий Викторович, но ведь жрецы ли у вас метлу берут, говорил Пушкин. А он мне ответил, Иван Владимирович, попрошу без цинизма. Ну вот такой просто диалог в курилке Института истории естествознания и техники. Так что вот, что касается цинизма.
Я к тому, что, смотрите, есть антихристианское помутнение. Есть антихристианское просвещение, только слово «просвещение» в данном случае неуместно. Занавес закрывается. Цинизм, ожесточенность, неверие, отчаяние превращаются в повседневное мироощущение 140 миллионов человек. Причем это делается в отсутствии проповедников, ну, не считая Черномырдина. Не скажу, что много книг, которые проповедуют цинизм. Они уже адресованы циникам. Почему тогда мы сидим и бьемся головой об стенку? Как так получается, что в просвещении нуждается добро, а зло как-то вот само собой? Может быть, добра просто нет?
Да, ну, как бы я думаю так, что мы должны не стесняться делать добрые дела, потому что злые они у нас получаются сами собой. Это, я слышал какое-то такое выражение, оно мне как-то близко, вот особенно, что действительно очень мало добра, надо, чтобы его было больше.
Само собой, потому что оно более естественно и органично?
Да.
То есть Бог нас создал такими, что копытами и хвостами.
Да, но вот вы очень хорошо выразили именно про то, вот особенность совкового сознания. Это действительно, что очень часто, когда вот я беседую с людьми, вот там приблизительно вот такой ответ, что кругом одно зло, мы ничего сделать не можем, вот, и то есть это печально. Это печально, но все-таки мы христиане, и мы веруем, что в основе нашей истории стоит воскресение Иисуса Христа, когда вот ход вещей изменился. Когда ход вещей изменился, и вот поэтому мы, христиане, знаем, что добро сильнее. То есть на основе веры в воскресение Иисуса Христа.
Добро сильнее помимо христианского просвещения, или его сила проявляется в том, что христианин способен просвещать?
Ну, наверное, последнее, что христианин способен просвещать именно в силу того, что он верует, что свет воскресшего Христа проходит через него, что он призван просвещать не своим светом, а светом воскресшего Христа.
Иван Владимирович, 30 секунд. Если бы вы создавали систему христианского просвещения, какой бы она была? Или вы считаете, что и система быть не должна?
Ну, я думаю, что систему здесь создать невозможно. Сам Дух наставит вас на всякую истину.
Без христианских просветителей?
Нет, ну почему? Дух, исходящий от Христа, он наставит на истину. Потому что здесь, к сожалению, никакие схемы не работают. Вот, здесь, ну, вот я сегодня пришел, я не готовился к этой передаче, правильно делал. Потому что все, что у меня могло быть, какие-то мысли об этой передаче, все сейчас... Ну, приходится импровизировать на ходу, понимаете?
Вообще, значит, это обязанность.
И так вся жизнь. И так вся жизнь. Может, я уже превысил лимит 30 секунд, но вот вся жизнь – это именно импровизация. И тут никакой схемы нет.
Говорил один из наших сегодняшних гостей, историк, физик, математик, как мы теперь знаем, Иван Владимирович Лупандин. Наш второй гость – отец Сергей Голованов. Я только позволю себе поправить Ивана Владимировича в том, что то, что он сказал, к сожалению, про отсутствие схем, я думаю, что это милость Божия. И любую благодарственную молитву надо начинать с благодарности за то, что христианское просвещение, даже если мы пытаемся его сделать в государственном масштабе, систематически, систематизируя и организуя, это будет просто пшик и ни во что обернется, а то христианское просвещение, которое от отчаяния, соединенного с надеждой, оно высекает искру и служит, собственно, к вечной жизни и того, к кому обращено, а главное, тому, кто обращается, и спасает и проповедующего, и слушателей. Даже если слушатель говорит «нет», все равно частица света остается. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Дня и Померанцев переулок, Россия в движении и американские вопросы, проект «Европа и книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».